Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 апреля 2023 года. Объединение – зародыш нового мира. Реплика. У всех существует свое понимание правильного объединения, и сколько бы вы ни объясняли, оно все равно уходит, как вода в песок. Ответ. Потому что песок – это наш эгоизм, который никогда не наполнится водой. Песок – он из кремния, который не впитывает в себя воду, а только пропускает ее. Нам остается только приподняться над эгоизмом, иначе мы ничего не сможем сделать. Не зря говорят, твердый как кремний. Мы должны приподняться над эго и обратить его свойства в доброту, мягкость, любовь. Реплика. Вы каждый раз говорите, надо объединиться, у нас нет объединения. Ответ. Потому что его еще действительно нет. Полное объединение произойдет только в мире бесконечности, за 125-й ступенью. Я об этом не говорю. Я говорю хотя бы о том, чтобы мы начали объединяться на уровне, на котором станем представлять собой один единый здоровый духовный организм. Он сможет абсорбировать в себя всех остальных, начать расти совместно со всеми, стать зародышем нового мира, вокруг которого и к которому присоединяются все остальные части, образуя одно единое целое, одно единое тело. Из беседы у меня зазвонил телефон. Невероятно.
Радиоверсия.
Чувствовать учителя. Вопрос. Мы часто слушаем учителя, думая, что восприятие его слов происходит через барабанную перепонку. А как это воспринимать не через вибрацию воздуха? Вы сказали, что в Каббале слышать учителя – это большая работа. Ответ. Конечно. Слышать надо через совпадение свойств, через устремление к учителю, через состояние, когда ты пытаешься влезть в него и полностью адаптироваться к нему. В нашем мире учителя обычной школы тоже желательно понимать, чувствовать, соединяться с ним, если он действительно хочет передать тебе свое знание, свой подход. Ведь это не просто знание из книги, он желает передать тебе свой взгляд, свою философию. Тогда тебе очень важно быть ближе к нему. Этим отличается мертвая западная наука от наук, которые преподавались на Востоке, в Тибете, в Китае, неважно где. Это совсем другая школа. Там подход к учителю был как к дервишам, суфиям, равам, как к духовным учителям. На Западе ты не должен был входить в особый внутренний контакт с преподавателем. Там все было направлено не на сближение, а на индивидуализм. А на Востоке наоборот. Главным было объединение, и ученики всегда сосуществовали вместе с учителем. Это была целая система, хотя в наши дни мы отошли от нее, и все это уже не имеет никаких первоначальных форм. Где сегодня все эти правильные отношения, которые Авраам когда-то передал своим ученикам и отправил их на восток? Тогда все эти учения перешли из древнего Вавилона на восток, каждая в подобии своим племенам, своим народам, и постепенно развились в тибетские, индийские, мусульманские и так далее. Но сегодня это уже не имеет места на земле. Из беседы у меня зазвонил телефон. Ученик и учитель – правильный контакт.
Радиоверсия.
Угроза на духовном пути. Вопрос. Во время беременности существует два периода угрозы выкидыша. Как правило, это начальная стадия, а следующая – ближе к самим родам. Существует ли подобная ситуация в Каббале, когда человек приходит, а через какое-то время у него пропадает первоначальное желание, на топливе которого он идет? Похоже ли это на первую угрозу? А когда человек уже подходит к входу в духовное, он вдруг просто отходит? Ответ. Действительно, эти этапы на духовном пути можно уподобить периодам угрозы выкидыша. А в начале пути, когда человек идет вперед, то, конечно, есть такая угроза. но я бы не сказал, что это настолько зависит от него самого. И далее, когда он уже идет к духовному рождению, то такая угроза и там существует. Но в общем, на протяжении всех родов также есть большое напряжение всех 9 месяцев. Самый первый этап духовного развития очень сложный, потому что это период отмены себя, своего «я». Вопрос. Получается, что у плода нет вариантов остаться в матери. Все равно, так или иначе, он должен родиться, он не может остаться в ней. Ответ. Обязательно. Тут уже никуда не денешься. У нас нет никакой возможности избежать этого пути. Конечно, может быть травма, какое-то неудачное происшествие, и затем это может повторяться снова и снова. Но человеку некуда деваться. Он все равно будет вынужден войти в свое родовое путешествие и родиться. Он все равно должен подставить себя под воздействие высших сил. Из беседы у меня зазвонил телефон. Угроза во время беременности.
Радиоверсия.
Вне времени. Реплика. Когда человек начинает изучать каббалу, то высшая сила щадяще ведет его. Но рано или поздно к нему приходят такие состояния, которые притупляют его разум и чувства, как будто бы он ничего не проходил. Новички, как правило, поначалу все как будто понимают, правильно говорят, а потом, когда из теории переходят к практике, у них все это отбирается. И если они не наладили связь с группой, то вероятность откола очень большая. Ответ. Это зависит от свойства души и еще от удачи человека, от его путеводной звезды. Главное – не останавливаться. Главное – не уходить. Нет ничего другого в жизни. Ну, вот такое, что я могу сделать. Но я все равно буду идти вперед. По крайней мере, к концу жизни я не упрекну себя, что оставил этот путь. А всем остальным, как не хочешь, крутят творец. После всего, что происходит, я должен сказать – нет никого, кроме него. Так было угодно. Несмотря на то, что я должен был, может быть, измениться и сделать все по-другому, я не могу сопоставить в себе, как это я мог бы сделать и было бы по-другому. Либо как я все-таки не сделал и осталось так, как есть. Я не могу сопоставить в себе эти два состояния, ведь они разные. Почему я прихожу к одному и тому же, что это и то воля Творца? А где же я? Мы в нашем плоском воображении, в плоском анализе не можем это сделать. Тут требуется духовный анализ, другое пространство, многополярное. Не наше многополярное, а духовное. У нас нет ничего многополярного. Все мы эгоисты. Каждый толкает других только со своей эгоистической точки. Когда пространство многополярное, духовное, когда есть свойства отдачи и свойства получения, и они между собой коррелируют на разных еще уровнях, тогда другое дело. Тогда ты понимаешь, что есть понятие «вне времени». Время идет и в прошлое, и в будущее, и останавливается. Оно работает как угодно. Ты можешь заходить в прошлое и при этом менять будущее, и из будущего менять прошлое. В общем, делать все, что угодно. Это данные, которые находятся в твоем распоряжении так же, как и вся твоя жизнь. То есть это уже не наша земная жизнь в материальном теле. Ведь все, что ты переживаешь, ощущаешь в соединении или в расхождении со всеми, находится непрестанно, многопланово, многослойно, в полном твоем распоряжении. Ты включаешься в совсем иную систему координат, n-мерную. Из беседы у меня зазвонил телефон. Влияние каббалы на человека.
Радиоверсия.
Если я не согласен с Творцом. Вопрос. Где грань между оправданием Творца и несогласием с Ним? Ответ. Ты не согласен с Ним в своем эгоизме, а в своих свойствах отдачи любви ты с Ним подобен. Есть закон природы. В мире твоего отличия от Творца ты ощущаешь на себе всевозможные скрытия. Туман, отдаление, непонимание, отторжение. Скрытие ты осуществляешь сам, своими свойствами. Причем скрытие соответствует мере твоего развития. Так же, как с ребенком. Ему не дается более трудное задание, чем то, которое он может решить. Например, мы покупаем годовалому ребенку игрушку, на упаковке которой написано «Возраст 1 год». Так и тут. Все совершенно четко, причем в соответствии с ментальностью, развитием, настроением, с тем, что происходит с каждым. Это же огромная система, которая постоянно движется и подгоняет все свои части к конечной ступени, к полному соединению. Человек должен понимать, что в каждую минуту времени он находится в самом лучшем состоянии для выбора правильного пути, не иначе. Вопрос. С чем должно быть несогласие? С тем, как я это воспринимаю? Ответ. Конечно. Ты должен себя немного переделать. Во-первых, ты должен осознать, что все исходит от Творца, от абсолютного добра. И то, что ты сейчас воспринимаешь это по-другому, по количеству, по качеству, в каком-либо виде, только потому, что твои личные неисправленные свойства все искажают. Но это те неисправленные свойства, которые в данный момент ты уже можешь исправить. Из беседы у меня зазвонил телефон. Если я не согласен с Творцом.
Радиоверсия.
Убивая других, убиваешь себя. Вопрос. Биолог Дэн Грискин исследует тайны поведения человека. Его исследование показало, что ген убийства есть абсолютно у всех. Но очень интересно его заявление. Душа человека категорически против убийств. Убийца человека делает окружение, друзья, армия и так далее. Они пробуждают этот ген. А в результате психика человека становится сломленной и лечению практически не поддается. Приводится ответ серийного убийцы, отбывающего 6 пожизненных заключений. Он говорит, что убивая каждую последующую жертву, он чувствовал, что убивает частичку себя. Вы считаете, что действительно есть ген убийцы в каждом человеке? Ответ. Такое побуждение есть у каждого, потому что каждый из нас состоит из полного набора желаний, от самых хороших до самых плохих. Вопрос. Таким образом, у нас есть абсолютно все желания? Ответ. Все. Вопрос. А как вам слова этого серийного убийцы, что каждый раз, убивая, он убивал частичку себя? То есть человек все время самоубийством каким-то занимается, если убивает? Ответ. Верно. Это естественно, потому что все мы находимся в одном общем желании, в одной общей системе. Во мне находятся все существующие, неживые, растительные, животные и люди. И убивая кого-то, что-то, я убиваю этим частичку этого в себе. Вплоть до того, что человек должен как бы каяться за то, что он что-либо потребляет из этого мира для себя. Он должен оправдать это потребление, начиная с глотка воздуха и кончая действительно жизнями и так далее. Это так же, как мы употребляем пищу или что-то еще. Это все нуждается в каком-то исправлении. Вопрос. Убивая, допустим, какого-то человека на войне или где-то, вы говорите, я убиваю частичку себя? Ответ. Да, это абсолютно точно. Вопрос. Но вы и дальше продолжаете. Даже убивая для пропитания какое-то животное, я тоже что-то в себе убиваю. Ответ. Да, все что угодно, что я потребляю, включая, как я сказал, глоток воздуха, глоток воды, неважно что. Я этим все-таки потребляю. Я умерщвляю эту частичку космоса, и я должен как бы за нее ответить. Поэтому существуют благословения, которые мы должны сказать, еще что-то. Человек даже подсознательно чувствует это. Есть люди, которые прежде чем выпивают что-нибудь, отливают немножко из стакана, отрезают кусочек хлеба и откладывают в сторону, и еще что-то. Это все говорит о том, что человек понимает, что он берет от природы и берет практически безвозвратно, губит этим вселенную, и как бы хочет отдать, поделиться и так далее. Это у многих народов, это подсознательно заложено в человеке. Реплика. То есть для моего существования я должен загубить вокруг? Ответ. Если ты это делаешь для своего необходимого существования, для поддержания жизни, тогда это другое дело. Но все равно ты должен это понимать. Поэтому ты как бы должен сказать благословение, часть отложить кому-то, что-то, десятину и так далее. Вопрос. А благословение – это я как бы говорю, что это я вынужден для моего существования? Ответ. Да, хотя я не виноват, не я себя таким создал, но я признаю это и вот таким образом делюсь. Вопрос. А вы можете сказать, для чего это сделано? Глобально для чего? Ответ. Человек должен понимать, что он находится в мире, в котором не имеет права вообще ни на что. И если он что-то берет, потребляет для себя, ради себя, то он должен за это заплатить, отдать, воздать и так далее. Вопрос. А то, что мы все ломаем, убиваем, экологию довели уже до края, нам воздастся за это или нет? Ответ. Очень жаль, да. Вопрос. Это все возвращается бумерангом к человеку, как вы считаете? Ответ. Нам придется за это все платить глобально. Реплика. Рабби Акива сказал, что книга открыта, рука пишет, и ты берешь как бы в долг, а потом должен все это возвращать. Ответ. Придется. Вопрос. Это об этом как раз речь? Ответ. Да. Вопрос. А нормально взять, это только для существования? Ответ. Это только для существования. И если ты берешь только для существования, то это ты сможешь отдать. Реплика. И это благословенно. Ответ. Относительно. Это очень непростая штука, ведь природа замкнута, цельна, совершенна, и поэтому наше существование в ней, в природе, требует от нас действительно осторожности и полнейшей отдачи. Вопрос. А как все-таки прийти к гармонии с природой? Ответ. Это только если мы достигнем чувства объединения с природой и возможности отдавать в той мере, в которой берем. Тогда мы будем регулировать, сколько брать и сколько отдавать. Вопрос. Но мы, в принципе, идем к этому постоянно, двигаемся так или иначе. Ответ. Я надеюсь, что когда-нибудь придем. Вопрос. А почему нам не дали все это понимать и чувствовать? Мы же спокойно берем. Ответ. Но мы к этому идем. Это развитие, это постепенное развитие природы, от неживой и далее. Вопрос. То есть мы должны прийти к тому, что я не могу просто так взять и все, а тем более убить, украсть и так далее. Ответ. Конечно. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 23 марта 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.